У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о перипетиях судьбы героя драмы Генриха Ибсена «Пер Гюнт». В конце предыдущей передачи мы оставили его в пустыне, нашедшем приют на ночь в кроне пальмы. И вот пробуждение в окружении донимающих его обезьян. Одной из которых, очередной этап приспособленчества Гюнта ко всему и ко вся, он желал бы стать для того, чтобы остальные обезьяны приняли его за своего. Так же очевидно, как приняли в свое время за своего тролли. О поддельном хвосте, некогда подаренном ему королем троллей, Пер вспоминает сейчас с неподдельным сожалением. Однако чего нет, того нет. И Гюнт, удравший от обезьян, находит себе утешение в другом роде. Очутившись в пустыне, ратует едва ли не за пустынножительный образ жизни вдали от городов и снова пытается подвести эту жизнь под привычную, полюбившуюся ему формулу троллей «Будь доволен собой». Какая милая царит невинность в животном царстве! Каждое создание завет Создателя блюдет и строго свое предназначение исполняет, самим собою остается, то есть в игре, как и в борьбе за жизнь, таким, каким явилось в первый день творения, поднося к глазам лорнет. А, жаба! В самой середине глыбы песчаника, окаменела там. Лишь голова одна торчит наружу, сидит и будто бы в окошко смотрит на Божий мир, столетия оставаясь сама собой довольна, задумывается. Самим собою быть довольным? Откуда взял я это? Где читал еще мальчишка это изречение? Мне помнится в какой-то толстой книге, в домашнем проповеднике или нет? У Соломона в изречениях, что ли? Опять в голове Гюнта грешное мешается с праведным. В толстой книге, то есть в Библии, где, как он полагает, имеется такое изречение, далее высказывается более локальное предположение. Книга притч Соломоновых. На самом деле, разумеется, его нет. Равно как и нет и в многочисленных на нее толкованиях. Есть неоднократные призывы быть довольным обстоятельствами, предлагаемыми Божьим промыслом. Но уж никак не самим собой. По той же очевидной аналогии далее Гюнту припоминается стих из Псалма, который он, игнорируя контекст и исказив по устоявшейся давно привычке, его смысл приспосабливает к создавшимся обстоятельствам. Написано недаром где-то, опять где-то. Превозмогать свою природу нужно, а также пусть гордец смирится, ибо возвышен будет, кто себя унизит. Возвышен? Да, и я возвышен буду, иначе быть не может. Испытание ниспослано мне временное. Скоро ему придет конец. Вот только дал бы Господь терпение, силы и здоровья. Что тут можно сказать? Протестант, он и есть протестант. Идиотический оптимизм, сопряженный с нерассуждающей энергией, направленной к ложной цели, житейская цепкость, самодовольство. Все это с излишком присутствует в характере Гюнта, несмотря на довольно-таки основательный возраст. Нет только одного – видения самого себя. Посему, только что потерпев крах в одном начинании, он с той же нерассуждающей энергией намечает другое. Да и какое? Ни много ни мало, как осушение пустыни, постройки через нее сквозного канала и железной дороги, изменение климата, заселение возникших оазисов, в которых, несколько в противоречии с возможностью их функционирования, предполагается настроить заводов и в совершении всего заложение на берегу залива города, название, естественно, Перополь, страна, соответственно, Гюнтиана. И опять-таки, элементы антихристовой программы в дальнейших гюнтовских разглагольствованиях прочитываются наиотчетливейшим образом. Лишь были б капиталы, дело в шляпе. К вратам морским ключ золотой мне нужен. Поход крестовой смерти объявлю. Пусть ростовщик сундук свой, на котором, как курица на яйцах, сидит, откроет мне. Мечтают о свободе теперь везде, и как осел в ковчеге. Я голос свой подам на целый свет, и скованным прекрасным берегам свободу возвещу. Но прежде надо, более скромно добавляется далее, отсюда выбраться, вперед пробиться. А там и капиталы я достану. Вперед, полцарства за коня. И конь, непосредством ли демонской силы, буквально по пятам, следующий за Гюнтом, немедленно является, притом и с царской одеждой, грудой драгоценностей, дорогим оружием. Гюнт, недолго размышляя, со словами «Сэр Петер Турок с головы до пят», садится на коня и скачет в пустыню. Еще и ранее, меняя города, страны и лица, я имею в виду изменение его собственного лица, как внешнего, так и внутреннего, свойство, которое Ибсен трактует как поиск героем своего истинного «я». Он одновременно проходил ряд искушений, связанных, правда, не впрямую, с религиозными аспектами и свойственными, вообще-то, не только ему, но и всем представителям рода человеческого. Более же всего, однако, характерных для личности протестантского типа, с ее воззрениями, наклонностями и привычками, искушением медными трубами славы, богатством, самомнением и прочее в этом же роде, а также многим другим, что в изобилии предлагают другие религии. Католицизм, теперь мусульманство, а также более привычное Гюнту язычество, хотя и в двух перечисленных ранее он чувствует себя достаточно комфортно. Хотя, добавлю, и не с полной уверенностью, что помогало их представителям отторгнуть его от себя. Реализации его как мусульманского пророка отведена добрая половина четвертого действия. «Шатер арабского вождя, расположенный особняком среди оазиса», гласит соответствующая ремарка. «Пер Гюнт в восточном одеянии возлежит на подушках, попивая кофе и покуривая трубку из длинного чубука». И это уже мой текст, слушая словословие, которое воздают его особе, поющие и пляшущие перед ним девушки. Все это воспринимается Гюнтом, без труда забывшего о прежних своих ипостасях и быстро влезшего в новую шкуру, как должное. И опять-таки с ссылкой на Евангелие. Читаем. «Пер Гюнт. Читал я в книжке раз, и это верно. На родине пророком быть нельзя. Но быть таким, как я, пророком, лучше, чем первым быть через средь богачей чарльстонских. Была в том ремесле, что я покинул, какая-то нечистая закваска, неясное и чуждое мне что-то. Я никогда не чувствовал себя вполне в своей тарелке, в том кругу. Я не был истым человеком дела. Что нужно было мне на той галере? Дела, аферы, счеты да расчеты. Мое ли это дело? Оглянусь назад и сам себя не понимаю. Не сам я и затеял это все. Скорей, так обстоятельства сложились. На почве золотой самим собою быть. Ведь все равно, что на трясине строить. Хвостом виляют, падают во прах. Ломают шапки люди пред часами, цепочкой и перстнями золотыми. Но ведь часы, булавки, перстень, цепь и прочее не сам же человек. В этих рассуждениях Гюнта нельзя не признать, есть много здравого. Действительно, в звании пророка, пускай даже и самозванного, величие больше, чем в доброй сотне кичащихся богатством дельцов. Но и соблазнов больше, ибо есть риск вхождения в роль до полного забвения собственной личности и развития на этой почве гордости поистине беспредельной, не считающейся ни с кем и ни с чем. Подтверждение тому – случай Пера, отмечающего сей факт в дальнейшей своей речи. «Пророк, вот эта роль яснее и чище. Тут точно знаешь, на каком ты свете. Успех имеешь ты, таким обязан себе, а не карману своему. Что в определенной степени тоже верно, если брать в расчет играющего эту роль исполнителя, скользящего по внешней поверхности и не напрягающего себя согласованием с Богом. Овации относятся к тебе, а не к твоим гинеям или фунтам. Сам по себе таков, а не иной ты. Ни случаю, ни счастью не обязан. Не получил особого патента, пророк. Да, это вот как раз по мне. Надо сказать, Гюнт довольно основательно входит в роль. Настолько, что совершенно по-восточному присваивает себе функции Бога. Уже здесь, на земле. Бога, решающего, кому и на какой должности быть в раю. и даже вдыхающего душу, так сказать, сосуд, который прежняя душа бесследно покинула. Однако же, когда он эту роль пытается оставить, то в очередной раз оказывается в еще более привычном для него состоянии неопределенности. И опять, в который раз, снова по причине похоти. Путь, который престарелый Гюнд проделывает через пустыню на пару с очередной красоткой, мнится ему бесконечной дорогой к краю, где ей суждено получить новую душу. Но дорога эта по причине алчности спутницы быстро заканчивается. Выманив у него все драгоценности, одежду и похитив коня, она оставляет Пэра в пустыне в том самом состоянии статус-кво, в котором он пребывал в начале действия. Это состояние, в свою очередь, инициирует новый переход из пустого в порожнее, но порожнее, подлежащее наполнению содержанием, в этот раз квазихристианским. Однако и это, как мы увидим далее, лишь очередное обольщение Пэра. Переход отмечен ремаркой. Пэр Гюнд степенно и задумчиво разоблачается, снимая с себя одну часть восточного одеяния за другой. Наконец вынимает из кармана сюртука дорожную фуражку, надевает ее и снова становится вполне европейцем. Далее следует вот какой монолог. «Там турок, а здесь я». Сказать по правде, и не к лицу язычество мне это. И хорошо, что лишь на мне сидело, а не внутри меня. Как говорится, мне не успело въесться в плоть и кровь. Что нужно было мне на той галере? Не лучше ли жить по-христиански скромно, за перьями павлиньями не гнаться, законами морали верным быть, самим собой остаться, чтоб по смерти тебя приличным помянули словом, украсили твой гроб венком. Пэр говорит о жизни по-христиански, но знает ли он, что это за жизнь? Очевидно, что нет, поэтому опять выбирает еще более кружной путь, решив реализовать свое не дающее ему покоя гюнтианство в качестве историка, как это похоже на всех нас, стремящихся к самореализации и в конечном счете явление себя человечеству в любом амплуа, лишь бы не в предназначенном нам всем и самом трудном из всех звании христианина. И первый же объект, который попадается Гюнту на глаза, колосс Мемнона, огромный сфинкс, отбрасывает его в ту точку, которую он, казалось бы, давно прошел. На самом же деле его поступательное движение – не что иное, как кружение вокруг пустоты, живущей в нем. И она же – порождение ее. Та самая великая кривая, привидевшаяся ему впервые в пещере гномов. Даем слово Гюнту. «Нет». «Где же я когда-то видел нечто, похожее на чучело вот это? Колосс Мемнона, на своих обломках, торчком торчащий. После уж смекнул я, похож на пресловутых довжских дедов. И этого ублюдка сочетание, диковинное женщины и льва, я тоже разве взял из сказок? Или, похожее, я в самом деле видел? Из сказок? Нет, не то». «А, вспомнил, вспомнил, ведь это же великая кривая, такие же глаза, такие же губы, лишь взгляд не так сонливо туп, хитрее, а в общем то же самое. Так вот она, кривая, днем до стылу на льва похожа, ну а знаешь ты еще загадки, так ли ты ответишь, теперь, как и тогда?» Кажется, не случайно Ибсен вкладывает здесь в уста своему герою обмолвки, касающиеся тупости и хитрости, как характеристику пустоты, ибо далее верчение внутри нее дойдет у героя до края. Произойдет это в уже поджидающем его сумасшедшем доме, проводником к которому станет появившийся из-за сфинкса, тоже, по всей видимости, не случайное совпадение, некий Бегриффенфельд, философ с весьма путанной системой взглядов. Между ним и Гюнтом происходит путанный разговор. Слова Гюнта о тождестве сфинкса с собой, а также применение этого же определения к самому себе, приводят Бегриффенфельда в восторг. Он объявляет Гюнта толковником, иначе царем, на основании, по выражению Бегриффенфельда, собственного «я». Нетрудно заметить в этом образе пародию на философию кантианского толка. Следующая сцена происходит уже на территории каирского сумасшедшего дома. Из разговора сторожей мы узнаем, что Б. Гриффинфельд является его директором, а вскоре появляется в сопровождении Пера Гюнта и он сам. Вернее, было бы сказать, Б. Гриффинфельд его сопровождает. Б. Гриффинфельд начинает исповедоваться Гюнту. Он говорит о своей скорби по поводу кончины мирового разума, о выходе его из себя, что привело к полному перевороту в мире. Далее цитата. «Все личности, что за безумных слыли, до этой ночи с этих пор нормальны, согласно с разумом в его новейшей последней фазе». Носителем этого нового разума Б. Гриффинфельд объявляет Гюнта. Но согласно этой строгой логике, перешедшей свои пределы и обернувшейся безумием, точно таким же царем может быть провозглашен каждый из 230 имеющихся в наличии пациентов сумасшедшего дома, так как, по словам сумасшедшего доктора, каждый является самим собою здесь и более ничем. С самим собою здесь каждый носится, в себя уходит, лишь собственного «я» брожением полон. То есть каждый повторяет путь великой кривой, о которой не так давно было упомянуто. Здесь герметическую втулкой «я» себя самих в себе же затыкают. Абсолют, можно сказать, эгоистической замкнутости. Здесь для беды чужой нет слез. Внимание, чутья к чужим идеям не ищите. Мы сами по себе и для себя во всем до мозга самого костей. В разбеге собственного «я» на самом краю трамплина мы, и если нужен нам царь, то это вы, никто иной. Задумаемся, почему среди других особей, замкнутых в круге собственного «я», предпочтение отдается Гюнту, почему именно ему отдается царский титул. Думается потому, что он, в отличие от своих сотоварищей, совершенно лишен рефлексии, что позволяет ему сходу разрешать чужие недоумения. Сумасшедшему, озабоченному внедрением исчезающего языка орангутангов в человеческую среду, он советует внедрить этот язык в среду орангутангов, живущих в другом месте. Другому, Филаху, вообразившему себя мумией царя Аписа, он советует удавиться и лечь в пирамиду. Оба сумасшедшие, естественно, следуют его совету. С третьим, вообразившим себя пером, он на пару разыгрывает целый спектакль. Правда, более от отчаяния, чем от самодовольства. Ввиду того, что в этой сцене есть ряд еще более важных для самосознания Гюнта обстоятельств, я приведу и ее целиком. Суматоха. Сквозь толпу пробирается министр Гусейн. «Сейчас мне доложили, что царь сегодня прибыл к нам», обращаясь к Перу Гюнту. «Не вы ли?» Пер Гюнт с отчаянием. «Да-да, подписано и решено». Гусейн. «Отлично. Надо отвечать на ноты». Пер Гюнт рвет на себе волосы. «Отлично. Да, чем хуже тут, тем лучше». Гусейн. «Так удостойте обмакнуть меня?» «С низким поклоном». «К услугам вашим. Я перо». Пер Гюнт. «Кланяюсь еще ниже. А я...» «Исписанный каракулями царский пергамент». Гусейн. «Государь мой, вот вам вкратце история печальная моя. Песочницей слыву, а я перо». Пер Гюнт. «Моя история еще короче. Я лист бумаги чистой, на которой и не напишут никогда ни строчки». Гусейн. «На что я годен? Людям невдомек. И хочется меня им приспособить для посыпания песком». Пер Гюнт. «Я книгой с застежками серебряными был в руках у девушки». Вспомним, что это за книга. Это священная книга книг, Библия. «Но что безумным, что умным быть, все та же опечатка». Гусейн. «Какое жалкое существование. Пером гусиным быть и никогда не чувствовать ножа прикосновения». Пер Гюнт, высоко подпрыгивая. «А быть оленем и все прыгать, прыгать над пропастью и под своим копытом не чувствовать опоры никогда». Гусейн. «Скорее нож, я тут. Пускай очинят и заострят меня. Весь мир погибнет, коль отупею я совсем». Пер Гюнт. О, бедный мир, который, как всегда, свое изделие творцу таким прекрасным показался. Бегриффенфельд. Вот нож. Гуссейн. Хватая его. Как жадно буду пить чернила. С каким я наслаждением очинюсь. Перерезает себе горло. Бегриффенфельд. Поспешно отодвигаясь. Не брызгай же, перо. Пер Гюнт. Со все возрастающим страхом. Отметим, что и страх этот у Гюнта впервые, как и сочувствие к другому человеку. Ай-ай, держите. Гуссейн. Меня держите, да? Ведь я перо. Держите крепче. И на стол бумагу. Падает. Пер Гюнт, шатаясь. А что осталось мне? И кто я? Что я? Держи меня, великий. Крепче, крепче. Я все, что хочешь ты. Я грешник, турок, я тролль. Лишь помоги мне. Порвались во мне, как будто струны, вскрикивая. Не могу я припомнить в торопях, как звать тебя. Спаси меня, ты, опекун безумцев. В этой сцене явные, даже кричащие примеры несовпадения мнения, видимости и сущности. И не только у Гюнта. Он, как оказывается, в этом отнюдь не одинок. Но именно здесь он впервые приближается к их разграничению внутри себя. И дальше, и даже больше, пониманию себя как искаженной и опустошенной, вернее, не могущей быть заполненной ввиду совершеннейшей пустоты сущности. Отсюда и самоопределение. Я исписанный каракулями царский пергамент, я лист бумаги чистой, на которой не напишут никогда ни строчки и прочее. А ведь вспомним, с чего все начиналось. Пер последовательно мнил себя принцем, царем, и мало того, что царем, царем мира, едва ли не новым благодетелем человечества. Оказывается, таких же царей, как он, вон их сколько. Не под влиянием ли этой мысли он сознательно, редкий для него случай, уподобляется сумасшедшим и взывает к тому, чье имя он не может вспомнить, лишь на уровне некогда слышанных слов из посланий одного из его апостолов. Опекун безумцев. Потрясение от внезапно открывшегося откровения слишком велико. Пер падает в обморок. Дальнейшее действие пародирует, кажется, самое трагическое событие в истории человечества. Не совсем понятно, правда, с какой целью. И думается, не совсем уместно. Читаем. Б. Гриффенфельд свинком из соломы подпрыгивает и садится на Пера Гюнта верхом. Хо-хо! Как гордо в луже он лежит. Он вышел из себя. Венчать его. Нахлобучивает на Пера Гюнта венок и кричит. Да здравствует царь собственного я. Шафман в клетке. Эслебе хох дар гробе пер. Этим заканчивается четвертое действие. Однако мы бы ошиблись с полной уверенностью, сделав заключение о полном преображении Пера Гюнта. Напротив, сравнительно с прежним, несколько далее мы видим его изрядно загрубевшим душой и еще более заматеревшим в эгоизме. А прежнее раскаяние? Оно произошло, но не дало плода. В пятом, самом длинном действии происходит возвращение Пера на родину и к себе. Теперь он, согласно ремарке, сильный, бодрый старик с седыми, как лунь, волосами и бородой. Но гораздо существеннее изменения внутренние, которые, впрочем, отобразились и на внешности. Лицо обветрило и приобрело более жесткое выражение. Эта жесткость, даже жестокость, скажется очень скоро. Но пока Пер настроен довольно благодушно. По прибытии на место он намерен наградить за труды сильно нуждающихся, как он узнает от капитана, моряков. Однако слова капитана о ожидающих их на берегу близких и в особенности о радости, которую они должны испытать после долгой разлуки, вызывают у Гюнта в душе целую бурю раздражительности, зависти, досады. И все из-за того, что ждут и радуются приезду не его, но кого-то. Прежние намерения разлетаются в прах. «Да что я, выжил из ума?» — кричит он в лицо капитану. «Хотите, чтоб тратился я на чужих ребят?» Горбом я деньги сколотил, и права на них ни у кого здесь нет, и ждать здесь Пера Гюнта некому. Как только мы бросим якорь, с вами расплачусь за свой проезд в каюте пассажирской от берегов Панамы и на водку матросам дам, а больше ни гроша. здесь зависть не столько к самим морякам, сколько к отвергаемому им ранее на протяжении долгих лет обыкновенному человеческому, воплощением которого предстает Сольвейк, которая его ждет и воспоминание о которой стерлось из памяти теперешнего Гюнта. Но, заметим в скобках, не от автора. Да и теперешний Гюнт уже далеко не тот бесшабашный парень с первого действия, воображавший себя королем, едущим на коне в сопровождении свиты и щедро одаривающего золотом каждого встречного поперечного. Насколько изменился его характер в худшую сторону, мы убеждаемся при слушании вот какого монолога. «Иметь ораву ребятишек, жить, как будто жизнь есть радость, а не бред». И знать, что чьи-то мысли за тобою повсюду следуют, а обо мне, небось, не думает никто. Так свечки на радостях зажгут еще. Погаснут. Об этом постараюсь я. Команду всю допьяна спою. Пусть ни один не выйдет трезвым на берег. Пусть к женам и детям пьяными придут, затеют скандал, начнут ругаться кулаками, бить по столу и напугают тех, кто так их ждал до полусмерти. Жены поднимут крики и убегут из дома, таща детей. Пойдет вся радость прахом. Итак, Гюнт намерен мстить за сам факт существования чужого счастья. «С судьбой мы оказались не в ладу», — несколько ранее произнесет он. Устроение души его в этот момент совершенно сатанинское. Правда, от принятия подсказанного сатаной помысла в душу и до его реализации в реальном действии какая-никакая дистанция, содействующая иногда перемене с худого на доброе. Не то у Гюнта. Плененный злым помыслом, он реализует его даже в большей степени, чем ему поначалу хотелось. Этот помысл воздействует, кажется, на злобу моря, потом и на гибель корабля, а затем, по тому же злому произволению, Пер становится непосредственным убийцей человека. Но в промежутке тот же демон дает ему возможность убедиться в человеческом несовершенстве тех самых моряков, которым он было начал испытывать зависть. Ни один из них не решается пожертвовать жизнью, чтобы спасти утопающих. Этот случай в значительной степени содействует личностному укреплению Гюнта, не замедлившемуся предаться стенаниям по поводу несовершенства рода человеческого. Тем не менее, критерии, которые применяет к этому самому человечеству престарелый мизантроп, к себе применять он не склонен. Читаем. «Не стало веры между людьми, не стало и христианства, о котором столько говорено и писано. Ленивы они молиться и добро творить, и страха нет у них пред высшей силой. А Бог, он грозен ведь такую ночь». Поостеречься им, скотам, подумать, что не шутить козявкам со слоном. Они же Бога прямо искушают. Что до меня, я умываю руки. На всех сошлюсь, когда дошло до жертвы, откликнулся я первым, кошельком. Эта забавная оговорка на самом деле весьма много говорит о самом Перре и об обществе, критериям которого он следует, в том числе и в смысле вероучительном, где главная мысль – деньги решают все, в том числе и в деле спасения ближних, но и в деле спасения собственной души. Читаем далее. «А толку что? Положим, говорится, что с чистой совестью спокойней спится. Но это правдой может быть на суше. А на море значения не имеет. Тут честных и плутов не разбирают». Далее еще одна вариация излюбленной мысли Перра, на этот раз косвенно осуждающие Бога и предполагаемые им промыслительные обстоятельства. Нужно ли оговаривать ее ложность? «И рад бы ты самим собой остаться, своим путем идти? Так нет, ступай за всеми вслед. Возмездие час пробьет для боцмана и повара, так с ними в компании ты иди на дно. Тут личные достоинства и нужды в расчет не принимаются совсем. Тут смотрят на тебя, как на начинку, колбасную, мясник на скотобойне. Моя ошибка, был я слишком смирен. Неблагодарность я пожал в награду за все свои труды. Будь я моложе, пожалуй, я свой нрав бы изменил, покруче стал. Да это не ушло. Пройдет далеко слух, что я вернулся из стран заморских богачом. Верну я свой дом добром и скарбом, перестрою и разукрашу, как дворец его. Но никого и на порог к себе не допущу. Пусть ворот без шапок стоят и бьют челом мне на здоровье. Не выманить им у меня ни гроша. Коль надо мной потешилась судьба, так уж и я натешусь над другими. Это уже сознательный отказ. Впрочем, не сказать, чтоб слишком оригинальный. Сколько подобных высказываний было до Гюнта, сколько будет и после него, от христианского Бога, из заветов которого, оказывается, Гюнт кое-что помнит. Понятное приближение к врагу рода человеческого, тоже тешащего свою гордыню в одиночестве, ценой издевательства над другими. Враг этот не замедляет явиться Перу воочию в образе некоего неизвестного пассажира, который, согласно ипсенсковской ремарке, словно вырастает перед ним из мрака и приветливо раскланивается. На этом месте мы, пожалуй, прервемся до следующей передачи.